Почему ты снялся в этом видео, в этом ролике? Почему столько людей известных его поддержали?
Как вам потому что невозможно было остаться безучастным такой истории. Вот Андрей сам не раз неоднократно говорил в не первом интервью, что истории жизни Николая Максимовича Васенина хватило бы не на один, а голливудский сценарий. Это жизнь этого человека интересна, уникальна, и он наш соотечественник, наш земляк, уралец. Поэтому ребята, находясь там, в Екатеринбурге, недалеко от этой истории, они были вдохновлены написанным однажды какому-то отчерку в газете или в каком-то издании периодическом. Андрей вдохновился этой историей своего коллеги и начал копать, рыть.
Продолжайте тогда, Андрей. Что это за история? Как этот фильм, проект получился?
Вот историю Николая Максимовича сравнивают примерно, как знаешь, там «Титаник», «Один день из жизни Ивана Денисовича», вот, потом что еще, «Перл-Харбор», то есть сравнивают с такими вот знаменитыми проектами, тоже фильмами, вот, и книгами, и эта история, она как бы, да, она реально одна, ну, на миллион, как вот ее называют, она имеет определенную свою уникальность.
Я знаю, что я буду иногда помогать задать вопросы тебе. Я знаю, что этот фильм, эту работу пытались сделать Первый канал.
Да, да.
В том числе громкие журналисты хотели приехать бортом МЧС увезти в Москву, но да, это не вышло. У вас почему-то это получилось. Расскажи и поделись секретами, как вы пришли к Николаю Максимовичу в первый раз, как вы туда поехали.
Когда прочитал сценарий, ну то есть не сценарий, а очерк в газете, в местном издании. Она невероятна, она имеет, то есть, ну, там, 3-4 поворотных события в его жизни, это каждый, не знаю, это, наверное, отдельный фильм, там, любовь, война, плен, предательство, снова любовь, снова война, снова плен, снова предательство, и вот все это вот в одном человеке в короткой жизни, да, вот, хотя в длинной очень, 95 лет ему было.
Ну, вот мы фильм сейчас не видели, расскажите вкратце, что это за 4 таких момента его жизни?
Ну, первое важное, это то, что он сбежал от немцев. В 42-м была попытка бегства, и в 43-м она была более удачной. То есть в 43-м году он убежал от немцев и присоединился к отряду французского сопротивления. Францию он знал еще тогда по книжкам Гюго, Дюма, Мапассан, и поэтому он бежал туда именно во Францию. Предгорье Альп, департамент Дром, река Рон. Он присоединился к французскому сопротивлению, попал в дом капитана Моно, не сразу. То есть капитан Моно, он армия ФФИ, армия де Голля. Они получали указания из Англии. Де Голль по радио послал зашифрованные сообщения. Например, собака Колли родила 6 щенят. Это значит о том, что будет самолеты, будет какое-то вооружение там. Значит, 6 будет этих посылок. Вот, и они все это искали, партизаны, находили по запаху шоколада. Вспоминали там, ну, французы, они такие романтичные натуры. И они говорили, вот по запаху шоколада искали, что нам скинули англичане. Боеприпасы, вот.
Попадает он во Францию, в отряд Моно.
В отряд Моно.
И встречает
там. Дочь капитана.
Дочь капитана.
Дочь капитана. Да. И Жанна, она выходила его после полученных ранений. И он... как я люблю повторять, говорить, стал опасным для немцев. Это любовь. Его вдохновило на то, что он стал реально такой вот опасный и взял очень много людей в плен, действовал, знал тактику ведения боя, он был после советско-финской. Вот. И, конечно, Паша уже не терпится рассказать, давайте вот
присоединимся. То есть вот эта любовь, она, по идее, стала любовью всей его жизни?
Ну, по идее, да, это как первая любовь. Ты же не можешь забыть свою первую любовь.
Многие не могут.
Ну вот никто не может забыть первую любовь. И вот тут также с Николаем Максимовичем. Абсолютно.
Особо сильная любовь была.
Особо сильная, да. Вот. И также и он, она пронес ее на протяжении всей жизни. И когда не стало его Зинаиды, жены, геолога-разведчица, они познакомились уже в ГУЛАГе.
То есть, когда фильм снимался, он был один.
Да. Да.
И поехал искать свою любовь.
Да, да, да. Да. Вот.
После того, как он отвоевал во Франции, конкретно в том месте, где в отряде Моно он бился. Как называется этот город?
Сан-Сарле,
где он бился и где он влюбился в Жанну. Затем, после этого, когда он получил отказ от своего начальника, командира отряда, от Жака, да? Жана Моно.
Жоржа Моно.
Жоржа Моно, извините. От Жоржа Моно он получил отказ просьбе жениться, да, взять в жены Жанну. Ему отец отказал, сказал: да ты, Коля, у тебя пистолет, да фуфайка, собственно, давай-ка дуй обратно, откуда ты, собственно, взялся. И Николай Максимович попадает в Париж в дипломатическую миссию, где он вместе с Де Голлем сотрудничает. Есть факты,
да,
документальные. То есть его интересная судьба продолжается. Но после этого он возвращается в Советский Союз после Парижа, да?
Да.
И, естественно, в Советском Союзе ему говорят: где ты, дружок, был? На какой стороне? Что ты там делал? Добро пожаловать на 15 лет в ГУЛАГ, друг. И он попадает, прикручивается на 15 лет в ГУЛАГ. И очень интересная история, как появилась у него Зинаида. Дорогой мой Андрей, расскажи. Однажды он стоял в лагере.
В ГУЛАГе беглых наказывали за попытку к бегству. Он вышел из сарая, в общем, с барака вышел. И видит там, ну, толпа людей, там все вот там женщины стоят, все говорят: да, так вам и надо, враги народа. Вот одна там девчушка сказала. Он так на нее посмотрел: ты будешь моей женой, всю жизнь с врагом народа проживешь. Ну и она стала его женой, всю жизнь с врагом народа прожила. Ну как это, условно говоря, она писала запросы в Москву: могу я выйти за Николая Максимовича, могу ли я это сделать? То, что вот он там осужденный, вот, и ей разрешили, у них трое детей, Сергей, Василий, Татьяна, вот.
И после того, как Зинаида не стала,
2005.
Он хранил ей верность и уважал ее как свою супругу. В каком? В 95-м?
В 2008.
В 2008 году, когда его супруги не стало, он поделился историей своей любви.
Вначале с сыновьями, затем с журналистами.
А потом и со всеми нами.
Да.
А потом со всеми нами поделились вот эти ребята.
Слушайте, вот сам фильм, он во всем об этом рассказывает? То есть он построен на формате интервью?
Если
вам
сказали больше.
То есть...
Если он охватывает не все события, которые вы сейчас
сказали. Да, да.
То есть документальный фильм, как любит повторять Андрей Григорьев, он же по совместительству режиссер этого проекта, он часто говорил, что это некое освидетельствование фактов.
Показаний.
Показаний. То есть документальный фильм для него, я впервые слышал такую формулировку документального кино, ее мне предложил Андрей. То есть он сказал, это освидетельствование фактов и показаний. Есть факт, что он воевал там. Мы его освидетельствуем, проверяем его, придаем огласке, снимаем художественную составляющую. Монтируем, показываем. И то есть вот этот фильм весь создан из проверенных фактов. И туда вот вплетается очень красивой бязью, такой конвой, лейтмотивом истории его любви. И истории его героических сражений.
Фильм, скорее всего, антология жизни его, а в процессе съемок, то есть мы сначала сняли серию интервью, съездили во Францию, то есть проверили все эти факты, это было... декабря 13-го года.
Вот как это было? Вы нашли ветерана, узнали эту историю. Дальше.
Серию интервью.
Записали серию интервью с ним. После этого съездили во Францию.
Что там?
Там тем местам, где именно он был, где он воевал. Нас сопровождал французский историк, который вообще нашел всю эту семью Моно. Собственно говоря, вот Лоран Брояр. Все это отсняли. После Нового года, в феврале Андрей пришел в гости к Николаю Максимовичу и предложил: давайте во Францию съездим. Ну и, собственно говоря, он, долго не думая, согласился.
А сколько лет было ему?
94 уже было.
Человеку в 94 года предлагают поехать во Францию, которую он видел только в моменты войны.
Не только предлагают, ему делают загранпаспорт в 94 года.
Сначала предложили, потом он согласился, и пошел весь этот процесс уже.
Наверняка это был нелегкий процесс. Расскажите об этом. Как? Ну, я не могу свою бабушку... в театр вытащить, например, или погулять.
Наш друг Тимофей Жуков, он делал с ним дыхательные упражнения, ходили на палках лыжных, это финская ходьба. Вот. Мы всячески готовили его психологически
физически.
И физически.
Это интересно,
конечно.
Расскажите.
Уже приходили домой после того, когда после там отснятого материала.
Тут тебе съемочная группа и врачи личные.
И общались, и, конечно, по всем медицинским факторам мы всегда его поддерживали и подстраховывали. То есть любое его ухудшение самочувствия, это сразу же какие-то, ну не знаю, мы предпринимали максимальное действие. Вот. И в один из дней у него после 9 мая, Парада Победы, троичный лицевой нерв дал о себе знать. 15 лет троичный лицевой нерв. 15 лет это его очень мучило, то есть семья отказалась от операция, ставили блокаду, ну, то есть временная блокада, чтобы боль сдержать. Вот. И они со временем перестали действовать. Их надо было делать раз в полгода. Они перестали действовать. И в один из дней так ухудшилось самочувствие, что просто он принимал кучу обезболивающих, его подкидывало. Ну, прямо там мышцы смыкало, там мог сознание потерять. Да, пару ушибов было. То есть мы все это видели. Я думаю, да как же так-то? Вот. И мы обратились к нашим друзьям в Екатеринбурге о том, что давайте каким-то образом найдем врачей, которые возьмутся прооперировать. Это же очень опасно, ну, то есть, сами понимаете. То есть,
взрослый человек, который может просто привести...
94 года человека оперировать, ветерана Великой Отечественной войны, вы понимаете вообще, насколько это нужно?
А можно перенести
иметь храбрость и вообще взяться за это. Ну, собственно, это настоящие... Это настоящие герои, нашлись в наше время, настоящие герои, кто взялся
это за эту операцию. Это в
Екатеринбурге? Городская 40-я больница, нейрохирургическое отделение.
Расскажите о том, как работать с человеком, взрослым достаточно человеком, у которого свои, который редко выходит куда-то из дома, а тут с телевизионщиками работать, отвечать на вопросы, интервью давать.
Все, наверное, начиналось постепенно. То есть, если сейчас спросить, как вот так произошло, что он на все это согласился, и как произошло, что вы два раза съездили в Францию, а один раз даже с Васениным съездили в Францию, потом была Америка с Николаем. Если бы тогда мы пришли в его дом и сказали, что будет так, что будет две поездки во Франции, 3 года почти будет сниматься фильм.
Да, полтора снимался.
Полтора. Конечно, нам бы сказали нет, как и всем остальным каналам. Но мы начали потихоньку. Мы всего лишь начали ходить и брать интервью у него. Один день, второй день, третий день. Поначалу было очень тяжело, вот Николай уже сказал, потому что он просто физически был слабый, ему было тяжело говорить. То есть нам было страшно с ним разговаривать, потому что мы боялись ему навредить. Мы не могли даже его вывести на улицу, потому что это ему было практически невозможно. То есть по прошествии вот нескольких интервью только он начал интересоваться тем, что происходит. Поначалу я бы сказал, что нам вообще не доверяли. Переломным моментом я бы назвал поездку на родину Васенина в село Пышак, когда мы, собственно, просто Андрей сказал, давай поедем и снимем его село. Мы им, по-моему, даже этого не сказали. Или даже мы это сказали, но это они пропустили, я имею в виду Васениных, мимо ушей, потому что нам немножко не верили. Потом уже, когда мы съездили туда и приехали и сказали, да, мы там были, мы сняли эти места, вот вам в подарок кабачок, тогда уже на нас начали смотреть другими глазами.
Класс.
Вот только в тот момент перед нами открылись двери квартиры и с нами начали разговаривать как с равными.
Вам
вот.
Пришлось подружиться с ним, получается?
Да. Нет, как бы все равно... У каждого свои впечатления. Николай Васильевич, он с самого начала был открыт, и даже в первую же встречу он пел песню про водку, там очень хорошая песня, там «Я водки не пью, но люблю веселиться, если уж выпил, люблю похмелиться». Люблю
человек 94.
Да. Да, поет песню, как «Будьте здоровы, живите счастливо, живите богато». Он воин, да, воин, храбрый воин. Снимали мы с 1 октября 2013 года до 22 июня 2014 года. За этот период был снят весь фильм, потом монтаж и, конечно, эти все вот компании краудфандинговые, поиск финансирования, поиск людей и так далее. То есть нам отказало местное Министерство культуры, Свердловское областное Министерство культуры в поддержке фильма о ветеране. Причем губернатор, он говорил о том, что это очень значимый, важный такой вот случай-то.
Но без нашей поддержки.
Но без, да, поддержки не состоялось, что грустно, конечно. Грустно понимать не то, что не состоялась поддержка, грустно понимать другое, то, что даже такие проекты не в состоянии поддержать. А это же, понимаете, это же мы оказываемся недоразвитые, то есть в области кинематографии. Вообще, кроме Москвы, все остальное недоразвитое по кинематографии. В Якутии еще снимают свои фильмы о своих людях, и они успешно в прокате. А по сути, нету ничего больше, нечем покрывать.
Расскажите о поездке. Мне очень интересно, как можно вывести человека во Францию, очень взрослого, который боится многого, боится путешествовать, мне кажется, в соседнее село. А тут...
Мы говорим не о простом человеке. мы говорим, очень жаль, что ты не видела фильм. Я очень надеюсь, что ты его посмотришь. Я сейчас зашел на 2 минуты и буквально зашел на один момент, когда я начал слезиться сразу.
Я надеюсь, мы тут успеем, и я еще успею туда забежать.
Мы говорим про того человека, который мало чего вообще в своей жизни боится. И для меня показательно, что он в 94 года, имея в себе такую мужскую харизму, он истинный воин, солдат. Он поехал туда даже в 94 года. И главной идеей кино, и главной мыслью является: я русский солдат, я обещал ей вернуться.
Он нашел ее, он вернулся к ней.
Он вернулся к ней. И у нас на премьере в Екатеринбурге был такой случай. Шарики опускались очень медленно над экраном в сцене, когда его встречали французы. И вот фильм, правда, вот есть какую-то аналогию имеется с фильмом «Титаник». И вот эта сцена возвращения, сцена того, что он все равно с ней встретился, он счастлив. Вот мы,
не а знаю, кто его там встречал? Что за французы?
Ну если по фильму говорить, то встречали французы там Стружка, Сюзанна, которая в доме которых он укрывался во время войны, там партизанил, она его помнит, а выходит там Шушан, там по щекам, говорит, ты что, говорит, я не помню.
Они были детьми, кому-то да, 9 да, лет, да, кому-то 12. Там. А он был с воином, ему было там 20 сколько? 24. Ему было 24, а там были детки. И он сидит на стульчике в фильме, а они к нему подходят, такой трепетный момент. Его сама старушка, ну она была тогда ребенком, она его треплет и говорит: ты помнишь, или я Шушанна? И ему переводчик, историк рассказывает о том, что это в первые дни они прятали эту семью. Он, конечно, не
помнит. Это удивительно, как вы нашли эту семью. Мне кажется, это чем вообще каким-то невероятным
трудом. Это удивительно, там французы в момент встречи, они начали доставать бумаги, на бумагах фотографии от ксерокопированные, переведенные.
То есть это в архивах каких-то?
Фотографии вместе с ними, с детьми.
Да, и люди спрашивают с нашей стороны, а каким образом... А, Фасенин сам спрашивает, откуда у вас это, как вы это сохранили? А он говорит, откуда?
Да.
А люди говорят ему, потому что мы вас любим. Да?
Мы все сохранили, мы вас очень любим.
Они показывают документы, они помнят, да, вот это вы, говорит, вот это он.
То есть вы пошли в архив какой-то местный, да, городской?
Нет, они сами сохранили. Эти люди, которые там живут, они сами сохранили.
Да.
Они знали о том, что он приедет, то есть заранее все равно эту встречу планировалось. Французы люди такие, которые заранее.
То есть вы просто нашли эту семью, да, и у нее оказались...
Наш координатор Лоран Брояр, большое ему спасибо. Этот человек, который помог так же, как... Он впервые вообще разыскал эту историю, когда... То есть он стал частью этой истории тем, что он помог, зная досье Васенина, найти ему его сослуживцев и найти то место, где он воевал, и найти Жанну Мано, и найти... Вообще это все семейство Мано, и связать его с людьми. И он наш координатор на протяжении первой и второй поездки, он нам помогал в вопросах координации, общения, выстраивать и как это все делать.
Любимую человеку свою большое спасибо. Нашел, меня как девушку.
Любимую свою, конечно, он нашел.
Так.
Он знал о том, что она жива. Эта мысль его очень тепло грела. И когда в один из дней перед ним стал выбор, поехать или нет, он как настоящий такой немного авантюрист, говорит: да. Поехали. То есть просто такое последнее танго. Несколько месяцев она его не дождалась. Ну, там два с небольшим месяца она его не дождалась. Он приехал, зная о том, что ее уже нет, с букетом красных роз проститься с ней. Он взял с собой цветы, возложил ей на могилку. Это очень трогательный момент, это есть в фильме. И он с ней простился. Он... трогательный момент, она видит, его нельзя пересказывать.
То есть она знала, что он к ней едет, она хочет хотя бы к ней приехать.
Когда она когда только нашлась Жанна, она была уже в плохом самочувствии, у нее был прогрессирующий Альцгеймер, маразм. И сын, он, собственно, да, он рассказывал, говорит: вот мама, вот такая-то ситуация, вот там такой вот Николь Вутье, Николай Васенин, вот, собственно, готов там приехать, но она уже себя плохо чувствовала, она уже вот все вот эти вот тайны, которые для нас остались загадками, да, загадки, которые остались тайнами, мы о них никогда не узнаем, что она об этом думала. Но это очень интересно, опять же, что мы об этом не узнаем, это только догадываться остается.
Ладно, ну и самый важный, наверное, вопрос, а сам герой, где он?
7 декабря Николая Максимовича не стало. Он умер, но, в общем, когда это случилось, на прощание с ним там присутствовало очень много людей. В те дни заканчивалась эта вот крауд-компания, как раз вот там такая тоже небольшая мистика есть. Цифры вертелись в обратном направлении, о том, что там там, день до завершения проекта, там, 20 часов до завершения проекта, 7 часов до завершения проекта, 15 минут до завершения проекта. И вот в ту ночь, 7 декабря, его не стало, закончилась эта крауд-компания, он сами как до конца прямо был. Вот, на прощание с ним люди, которые туда пришли, там были все, там, и все эти, и мэры, и губернаторы, и много людей, родственников, все, кто его знал лично, проститься с ним. Присутствовало чувство гордости, чувство скорби, но совершенно вот гордость, она перевешивала всякое чувство скорби. И люди реально, ушел счастливейший человек, 95-летний ветеран, который, о котором только и писали, о котором только и говорили. Там вышло много статей о США, Пресс, Индепендент, Вашингтон Пост, Фокс Ньюс, там все российские СМИ. Все упомянули то, что вот, ну, минута молчания была над, как-то нависла.
То есть вот. В день, когда вы завершили свой проект?
Да, в день его не стало.
Какая-то удивительная история.
Как минимум.
Это что-то, правда, это удивительное что-то. Должно было случиться, это факт.
Да, это я рассказывал, что в день его не стало. Я понял. Когда это... Краудфандинг закончился, вот коллег, к которому присоединился, там, где министр Сергей Викторович, вот, не стало вот в эту ночь. У нас в 2 часа ночи заканчивался проект, и в это же время примерно вот, собственно, у него ухудшение самочувствия, и утром уже все.
Вот в связи с этим вы как оцениваете свой фильм? То есть вы сделали что-то ведь действительно очень важное. Об этом человеке мы могли не узнать вообще.
В этом человеке узнали.
И даже... не так, как вы преподнесли этот проект, этот фильм, не так, как вы его в фильме раскрыли.
Ну да, да, да. Это так. Я не знаю, нам было в радость работать совместно, создавать фильм о нем, увековечить память о нем. Я не знаю, чувство гордости. Мы радуемся очень сильно, что нам удалось закончить проект, который трогает людей. Мы видели реакцию в зале, общались со зрителями. Нам очень приятно быть частью этого и сподвижниками того, что именно он совершил подвиг над собой, сделал... историю своей жизни беспрецедентной. Он отправился во Францию и простился, и выполнил этот долг. Поэтому цитата в фильме, которую вот Николай говорил, «Я русский солдат, я обещал вернуться», это очень важно, потому что он выполнил долг чести.